Через несколько минут он построил солдат в ряды и послал во французский лагерь ординарца с флагом, поручив объявить врагам о приближении коменданта форта. Сделав все это, Хейвард отвел маленький эскорт к западным воротам и там уже застал своего начальника, который был вполне готов отправиться к Монкольму и только ждал майора. Едва закончились обычные церемонии, комендант и его молодой товарищ покинули крепость в сопровождении эскорта. Они отошли не более 100 ярдов от укреплений, когда вдали показалась свита французского генерала, подвигавшаяся по ложбине, которая служила руслом для ручья, отделявшего батареи осаждающих от форта. С того момента, когда Мунро покинул крепость, его осанка стала величавой, а лицо приняло гордое выражение. При виде белого пера, развивающегося на шляпе Монкольма, глаза полковника загорелись, и вся его крупная, сильная фигура, казалось, помолодела.
— Прикажите нашим солдатам быть настороже, сэр, — шепотом сказал Мунро Дункану.
Барабанный бой приближающегося французского отряда прервал речь старика. Англичане мгновенно ответили таким же салютом. Из каждого отряда выехало по ординарцу с белым флагом, и осторожный шотландец остановился. Эскорт поместился близ него. После коротких военных приветствий Монкольм быстро и легко пошел навстречу Мунро. Он обнажил голову перед ветераном, и при этом белоснежное перо его почти коснулось земли. В манерах Мунро было больше величия и мужества, но в них не замечалось спокойствия и вкрадчивой вежливости француза. Несколько мгновений ни один из них не промолвил ни слова. Они обменивались внимательными взглядами. Наконец, как того требовал высший чин Монкольма и характер свидания, француз первый нарушил молчание. После обычных приветствий он обратился к Дункану и, улыбнувшись ему как знакомому, сказал по-французски: «Я очень рад, майор, что вы будете присутствовать при нашем разговоре. Теперь у нас нет необходимости обращаться к помощи переводчика, потому что я знаю, вы передадите мои слова с такой точностью, будто я сам говорю на вашем языке». Дункан поклонился. Монкольм повернулся к своему эскорту, который, подражая маленькому английскому отряду, держался поближе к нему и произнес: «Назад, ребята, отступите немного». Раньше, чем майор Хейвард успел повторить то же приказание в виде доказательства своего доверия, он обвел глазами долину и с тревогой заметил в лесных чащах много индейцев, которые с любопытством наблюдали за свиданием двух полководцев. «Маркиз де Монкольм, конечно, видит различия наших положений», — с легким смущением сказал он, указывая в сторону краснокожих, которые виднелись почти со всех сторон. «Отпустив наших телохранителей, мы очутились бы всецело в руках врагов». «Майор, вам дано слово. Оно охраняет вас от опасности», — ответил Монкольм, выразительно прижимая руку к сердцу. «Этого мне кажется достаточно». «Да». «Отступите», — прибавил Дункан, обращаясь к офицеру, который стоял во главе английского эскорта. «Отступите так, чтобы вам не был слышен наш разговор, и дожидайтесь приказаний». С заметной тревогой Мунро увидел, как отходила его охрана, и тотчас же потребовал объяснений. «Не в наших интересах, сэр, выказывать недоверие», — возразил Дункан. «Маркиз де Монкольм ручается, что мы в безопасности, и я приказал эскорту отступить, чтобы доказать ему, что мы полагаемся на его уверение».
«Может быть, все это справедливо, сэр, но я не имею большого доверия к словам маркиза».
«Дорогой сэр, вы забываете, что мы говорим с офицером, который прославился и в Европе, и в Америке. Нам нечего опасаться человека с такой репутацией». Старик развел руками, как бы подчиняясь неизбежности, хотя суровое лицо его по-прежнему выражало упрямое недоверие, которое происходило скорее от обычного презрения к врагу, чем от каких-либо других признаков, которые могли бы в тот момент вызвать беспокойство. Монкольм терпеливо ждал окончания беседы, происходившей в полголоса. Наконец, он подошел к Монро ближе и приступил к переговорам. — Я просил этой встречи с вашим начальником, майор, — сказал Монкольм, — в надежде доказать ему, что он уже сделал все необходимое для поддержания чести своего короля и уговорить его прислушаться к голосу человеколюбия. Я всегда и повсюду буду утверждать, что он мужественно сопротивлялся и не уступал, пока не исчезла последняя надежда отразить неприятеля. Дункан перевел это вступление старому коменданту, и Монро ответил с большим достоинством и достаточно вежливо.
«Как бы ни ценил я свидетельство маркиза де Монклема, оно, как я думаю, сделается еще более веским, если я в полной мере заслужу его».
Когда Хейвард передал французскому генералу ответ полковника, Монкольм улыбнулся и заметил. «К сожалению, все, что я до сих пор так охотно обещаю, видя истинное мужество, может быть, станет для меня нежелательно после ненужного и бесполезного упрямства. Не угодно ли вам, полковник, осмотреть наш лагерь, чтобы лично убедиться в нашей многочисленности и в невозможности успешного сопротивления?»
«Я знаю, что французскому королю хорошо служит», — ответил непоколебимый шотландец. «Однако мой собственный государь обладает такой же сильной и верной армией».
«Но, к счастью для нас, она отсутствует», — сказал Монкольм, не дождавшись в пылу нетерпения слов переводчика. «На войне бывают обстоятельства, в которых храбрые воины покоряются с тем же мужеством, с которым они смотрят в лицо врагу». «Если бы я знал, что маркиз де Монкольм так блестяще владеет английским языком, я бы не стал утруждать его слух таким негодным переводом», — сухо сказал раздосадованный Дункан, вспомнив, как он только что переговаривался с Монро.
«Прошу прощения, сэр», — возразил француз, и легкий румянец окрасил его смуглые щеки.
«Существует большая разница между правильным пониманием речи и способностью изъясняться на иностранном языке, поэтому попрошу вас по-прежнему помогать мне». И после короткого молчания он добавил: «С этих холмов очень удобно производить разведку ваших укреплений, и я также прекрасно осведомлен о всех слабостях ваших позиций, сколько и вы сами».
«Спросите Хейвард французского генерала, может ли он с помощью своих подзорных труб видеть Гудзон?» — надменно сказал Монро. «А также знает ли он, когда и где мы должны ждать появления сил генерала Веба?»
«Пусть вам ответит сам генерал Веб», — произнес хитрый Монкольм и неожиданно протянул Монро развернутое письмо. «Вот отсюда вы узнаете, полковник, что отряд генерала Веба не потревожит моей армии». Не дожидаясь, чтобы Дункан перевел слова француза, ветеран схватил бумагу, и по быстроте этого движения было видно, какую важность придавал он содержанию перехваченного письма. Глаза Монро быстро бегали по строкам, его лицо постепенно теряло выражение воинской гордости, которое сменялось отпечатком глубокой печали. Губы коменданта задрожали, руки выпустили листок, письмо упало на землю, и старик опустил голову с видом человека, все надежды которого погибли от одного удара. Дункан поднял бумагу и, даже не попросив извинения за свою вольность, прочитал ее. Генерал Веб не советовал Монро сопротивляться, наоборот, говорил о необходимости быстро сдать форт, объясняя, что он не имеет возможности выслать на помощь коменданту крепости Уильям Генри ни одного человека.